Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем тему, начатую в предыдущей передаче «Солнце, воздух и вода». Насколько они наши друзья, насколько они могут быть компонентами некоторых заболеваний. И проговорив основные вопросы по поводу солнца, сегодня предлагаю поговорить о воздухе и воде. Что касается воздуха или атмосферы, окружающей нас, я хотел бы сделать акцент на двух моментах. Первое – это действительно загрязнение атмосферы наших городов, в первую очередь, потому что про них особенно актуально и значимо говорить, тема особенно острая. А вторая ситуация – действительно, насколько загрязнение атмосферного воздуха значимо и важно, и насколько оно преобладает, или, может быть, оно значительно меньше банального фактора курения, которое окружает человека, и пагубной привычки, которой подвержено, к сожалению, подавляющее большинство взрослого населения. Что касается загрязнения атмосферы воздуха, безусловно, всем известно, об этом часто говорится и пишется, существуют целые регионы у нас в стране, которые подвержены этой проблеме наиболее остро. Конечно же, это те регионы, в которых промышленность, особенно промышленность тяжелая, металлургическая, доминирует и сильно развита, и в этом плане Свердловская область, в общем-то, является такой достаточно яркой картиной, где проблемы загрязнения, в общем-то, воочию представлены достаточно остро. Среди так называемых градаций по низкой, повышенной, высокой и очень высокой уровням загрязнения атмосферного воздуха практически все представлены Свердловской области. И чаще всего к очень высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха относят с той или иной периодичностью в разные времена наблюдения такие города, как Первоуральск, Нижний Тагил, Верхняя Пышма и Асбест, такие города, как Екатеринбург, Каменск-Уральск и Красноуральск, Ревда, относятся к уровню загрязнения воздуха высоким. В городах Краснотуринск, Кировград, Реж уровень загрязнения характеризуется как повышенный. За этим следят специальные станции, их несколько десятков, и в городе Екатеринбурге, и по области, и они публикуют свои сводки в специальных, в общем-то, заключениях как таковых. Но что дает и насколько опасно вот, загрязнение атмосферы городов? Существуют на самом деле две точки зрения, преобладающие точки зрения, которые между собой постоянно спорят и дискутируют в отношении того, насколько значимо и опасно загрязнение атмосферы промышленных городов или населенных пунктов, где проживает человек. Одна точка зрения говорит о том, что загрязнение атмосферы, оно очень значимо, оно суперактуально, и приводятся даже некоторые выкладки о том, что чуть ли не до 25% состояния окружающей среды влияет на заболеваемость в том или ином регионе. А если взять такие заболевания, как онкологические, даже до 60-80%, ну, правда, не все онкологические заболевания, речь идет в первую очередь о раке легких. Это точка зрения, которая активно отстаивает суперзначимость загрязнения атмосферы, также ссылается на мнение некоторых экспертов о том, что загрязнение атмосферного воздуха сокращает продолжительность жизни у людей, проживающих в этих регионах, на 3-5 лет. Точка зрения, имеющая определенные объективные данные, определенные характеристики, но в некоторых ситуациях она и скажем так, грешит, если так можно выразиться, абсолютизмом ситуации, когда вот именно загрязнение атмосферного воздуха ставится вот как основной пункт болезни человека, а все остальные пункты или не рассматриваются, или рассматриваются как второстепенные, третьестепенные, не обращая внимания на наследственность, не обращая внимания на вредные привычки человека, не обращая внимания на скажем так, другие предрасполагающие факторы человека к тем или иным заболеваниям, как образ жизни, питание, употребление алкоголя. И в этом плане вот агрессивная точка зрения, которая утверждает то, что загрязнение воздуха, оно является самым важным, абсолютно важным фактором болезни, скорее всего, не может претендовать на истину, потому как правда жизни свидетельствует и говорит о том, что, безусловно, никто не снимает со счетов загрязнения атмосферного воздуха, но вместе с тем это всего лишь один из компонентов здоровья человека и на самом деле не первостепенный компонент, который занимает, в общем-то, второстепенную и третьестепенную роль. Хотя, безусловно, в каждой ситуации может быть та или иная индивидуальная характеристика, скажем, люди, живущие рядом с промышленными предприятиями, в которых действительно уровень экологической безопасности крайне низкий и выбросы серьезные, и это даже воочию видно, проезжая мимо промышленных предприятий, где все деревья рыжие, а все реки красные или черные от тех или иных выбросов, совершенно четко понятно, что, безусловно, такой химический прессинг, он является наиболее значимым и важным. Но надеюсь, что эта ситуация все меньше и меньше встречается, и поэтому, вот если не брать вот такие крайние точки кризиса, жизни рядом с такими тяжелейшими предприятиями без каких-то серьезных очищающих средств, во всех других ситуациях загрязнение атмосферы, оно имеет все-таки значение как один из компонентов болезни человека. Вместе с тем, безусловно, нужно выделить людей, страдающих бронхолегочными заболеваниями, для которых вот загрязнение атмосферного воздуха промышленными предприятиями, оно, в общем-то, немало значимо, оно в любой ситуации всегда является важным компонентом. Вместе с тем, последнее время, если говорить об загрязнении атмосферы, безусловно, мы живем с вами в эпоху определенной преформации знаковых факторов. Промышленные предприятия, как говорят эксперты, отходят на вторые роли в рамках загрязнения атмосферного воздуха, и на первые роли выходит загрязнение окружающей среды автомобилями. В этом плане всем известно, все воочию видят, насколько серьезно идет борьба, скажем, в европейских странах, когда из года в год принимаются все более жестокие меры по выбросу токсичности, всем известные Евро-3, Евро-4. В этом плане старые автомобили, к сожалению, не отвечающие никаким нормам, являются наиболее опасными факторами, загрязняющими окружающую среду. И в этом плане вот эту ситуацию нужно принимать и учитывать во внимание, даже если человек живет в деревне, с хорошим экологическим фоном, с отсутствием рисков загрязнения атмосферы какими-то промышленными предприятиями, но имеет автомобиль, и автомобиль этот не подвергается техническому осмотру и является достаточно старым и технически несовершенным, то, в общем-то, человек от автомобиля получает практически те же самые выбросы, что и в городе. Поэтому где-то, в общем-то, конечно же, вот промышленных выбросов от крупных городов, все, естественно, стараются летом перебраться на природу, на дачи, в садово-огороднические участки, и тем самым снижают фактор какой-то нагрузки, то, в общем-то, автомобиль – это ситуация, которая, к сожалению, пока недопонимается, не осознается, или иногда люди считают, что выхода из этой ситуации нет, и автомобиль является тем раздражителем или загрязнителем атмосферы. Может быть, в меньшей степени, чем промышленные предприятия, но вместе с тем стоящий во дворе автомобиль, постоянно который прогревается или заводится, вполне достаточно для того, чтобы получить определенную дозу токсичности и, в общем-то, ситуацию нагрузки на легкие. Но второй момент, о котором мы с вами предполагали поговорить, загрязнение атмосферы городов столь ли значимо, столь ли доминирующе, скажем, ну, по сравнению, все в жизни приходится сравнивать, по сравнению с курением, по сравнению с употреблением табака как такового. Если взять вообще базовые медицинские документы, такие как заключение Всемирной организации здравоохранения и заключение крупнейших экспертов, то в них на самом деле, в общем-то, достаточно мало говорится о промышленном загрязнении. Хотя, безусловно, в регионах с промышленным загрязнением, с активной работой промышленности, эти ситуации, я думаю, не надо сбрасывать со счетов, но вместе с тем во всех документах основных, в первую очередь, и документах Всемирной организации здравоохранения говорится, что основополагающим фактором, влияющим на здоровье человека, является как раз употребление табака. Но ведь в принципе совершенно логично, понятно, что вдыхает ли человек какие-то суперзагрязненный воздух автомобилем или промышленным предприятием, или он употребляет сигареты, он и так наносит ущерб здоровью. И причем распространенность курения табака настолько она драматична в России, что, безусловно, и эта ситуация наносит больший ущерб. Это реальная логика жизни. Причем эксперты посчитали, что употребление около 20 сигарет в день, оно приблизительно равно нахождению человека в течение нескольких часов в закрытом гараже с работающим двигателем. Насколько это опасно для здоровья, все это знают, и есть, к сожалению, и криминальные случаи гибели человека, вот, отравления выхлопными газами автомобилей, несчастные случаи. Это все в единицу времени очень сжато, но когда это все растягивается на день, на сутки, эти 20 сигарет, доза получается вроде бы небольшая, но по сути своей она вот имеет такие тяжелые эквиваленты отравления. И совершенно понятно становится, почему у человека после 10-20 лет курения возникает одышка, развивается хронический бронхит, развивается эмфизема легких, дыхательная недостаточность, и откуда у него постоянный кашель с отделением мокроты из-за постоянного раздражения табачными компонентами, табачными дымами. Если говорить более конкретно про курение, то, к сожалению, статистика в цифрах выглядит еще более драматично. По мнению ряда экспертов, в России курят около 60% мужчин и больше 15% женщин. Причем ситуация самая страшная в том, что школьники старших классов при анонимном анкетировании отмечали курение юноши 59%, а девушки 30%. Эта ситуация, безусловно, крайне тяжелая и драматичная. И, к сожалению, те меры, очень медленные меры, которые принимаются на уровне законодательства, на уровне борьбы с курением, они очень отстают на самом деле от реалий жизни. Мы видим с вами, насколько эта борьба бескомпромиссно идет, скажем, в Северной Америке или в странах Европы, где под запрет поставлены курение во всех общественных местах, в ресторанах выделены зоны для курения, и даже дальше двигаются эксперты и проповедники борьбы с курением, в том плане, что и даже в парках, в общественных местах сейчас запрещают курение. Это наталкивается на иногда общественное неприятие, на борьбу мнений, борьбу за свободу как таковую. Это показывает остроту борьбы как таковой. У нас, к сожалению, то увеличат акцизы на табак, то снизят, то начнут активную какую-то кампанию по борьбе, то опять этой кампании не хватает. Совершенно недавно, будучи в поездке и беседуя с одним из человеком в борьбе с курением, показал ему пачку, когда он сказал, что я не верю, что курение вредит, где просто в полпачки, сейчас уже больше полпачки написано, что курение убивает. Многие даже не замечают такие драматические надписи, привыкая, в общем-то, к этой пагубной привычке как таковой. Чем печально и чем особа ситуация табакокурения? Дело в том, что табак, по сути своей, это ведь легализованный, если можно сказать так, наркотик. Это в прямом и в переносном смысле. Он вызывает и физическую, и психическую зависимость, то же самое, как и другие наркотические препараты. Причем психическая зависимость от табака, она практически равна зависимости от кокаина, то есть человек настолько психологически привыкает к курению табака, как и к употреблению этих наркотиков, что психологически им очень тяжело отказаться, и поэтому очень тяжело человеку бывает бросить курить, хотя миф о том, что бросить курить нельзя, это миф на самом деле. Если у человека есть мотив, есть желание, есть цель благородная, то, в общем-то, это все совершенно возможно, достижимо, и нельзя эти мифы на самом деле поддерживать или тем или иным образом поощрять. Ну, к сожалению, очень часто бывает, что человек уже надоедает слышать разговоры о том, а чем никотин вреден, а чем он, в общем-то, наносит определенный ущерб для здоровья. И стандартные фразы, которыми пользуются десятилетиями, о том, что никотин убивает лошадь или еще какие-то, они вызывают больше такой сарказм и усмешки у людей. Но вместе с тем, я считаю, что обходить эту информацию, несмотря на такие традиционные усмешки людей, нельзя. И информировать человека нужно. Капля камень точит, и надеюсь, что люди, которые курят, все-таки рано или поздно, обладая информацией, насколько это опасно, принимают все-таки правильное решение о том, что ситуация со здоровьем несовместима, причем сравнивая еще раз вот глобально ту идею, которую мы в начале передачи установили, все-таки что значимее, загрязнение атмосферного воздуха или курение, к сожалению, сейчас нужно констатировать, что курение наносит больше значительно вред, чем загрязнение атмосферы, чем автомобили, и поэтому приходится об этом говорить более чаще и более скрупулезно. Чем никотин или как никотин доказал свою отрицательную функцию, свое отрицательное значение для организма человека? В первую очередь, конечно же, основное заболевание, которое напрямую связано с курением, это рак легкого. Причем это достаточно быстро растущее и очень распространенное, к сожалению, заболевание, которое преследует людей в достаточно молодом возрасте. И среди, к сожалению, даже интеллигенции, и артистов, таких примеров огромное количество, когда мы видим человека, постоянно снимающегося за кадром или в кадре даже с сигаретой и заканчивая свой жизненный путь с таким тяжелым заболеванием, при котором в поздних стадиях помочь уже сложно, а в ранних стадиях помочь можно. Главное, безусловно, ну, в этой ситуации не курить и проходить профилактический осмотр. Риск заболеть раком легких у человека курящего в 20 раз выше, чем у некурящего. Ну, здесь один нюанс, который я в самом начале забыл проговорить, говоря о курении. К сожалению, не только активные курильщики, но и пассивные курильщики, они имеют тяжелые риски осложнения от курения. Поэтому даже если в семье один, скажем, там, глава семьи курит, а остальные все вынуждены вдыхать этот аромат табака в кавычках, то они получают чуть ли не 50-75% токсического воздействия табака, и даже не являясь приверженцами курения, имеют все токсические последствия и осложнения в здоровье Поэтому пассивное курение, которое последние годы наиболее активно изучается и наиболее активно считается драматичным, оно, в общем-то, все включено вот в те основные моменты, которые мы сегодня обсуждаем. Помимо рака легких, употребление никотина, к сожалению, отметилось тем, что у курящих в два раза выше риск рака желудка, пищевода, гортани и почек. Поэтому здесь связь в медицинской общественности совершенно доказана и не вызывает сомнений. Помимо онкологических заболеваний, хронический обструктивный бронхит, грозное заболевание, распространенность которого очень колоссальная, это еще одно заболевание, имеющее причинно-следственную связь с курением, и у курильщиков развивается оно в очень большом проценте случаев, и не у курящих практически не развивается никогда. Ряд экспертов отмечает очень серьезную и высокую роль курения в возникновении даже туберкулеза. Так, практически 95% людей, страдающих туберкулезом, имеют эту пагубную привычку. На самом деле, конечно, туберкулез – это инфекционное заболевание, причиной его является инфекционный агент, но иммунитет и резистентность, способность защищаться от этой инфекции, она имеет немаловажную роль. И фактор курения, ослабляющий, собственно, иммунную функцию, воочию присутствует при этом заболевании. Курение – это один из доказанных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Не все, конечно, люди, болеющие сердечно-сосудистыми заболеваниями, курят. Но у людей курящих болезнь протекает значительно тяжелее, в разы чаще имеет осложнения и значительно хуже поддается лечению. Это известно всем практически врачам. Один из ярких таких факторов зависимости курения сердечно-сосудистых заболеваний – инфаркт миокарда, как грозное заболевание коронарных сосудов сердца, у курящих встречается в три раза чаще, чем не у курящих. Курение практически один из ведущих факторов стойкого спазма сосудов нижней конечности и облитерирующего эндотелиита и атеросклероза, и практически огромное количество ситуаций, связанных с необходимостью ампутации нижних конечностей, это, к сожалению, исход длительного курения человека. Если добавить к этому ситуацию возможности развития слепоты, никотиновой амблиопии как таковую, если к этому добавить факторы заболеваемости сосудов, зубов, слизистой области рта, то, в общем-то, картина становится достаточно печальной, пессимистичной. Ее, в общем-то, можно продолжать много-много часов. Сомнений в том, что курение является основополагающим, так называемым неинфекционным фактором смерти жителей земного шара, ни у одного эксперта Всемирной организации здравоохранения уже нет. Это доказанная ситуация, и борьба с курением вообще объявлена правилом или целью, чуть ли не номер один, огромного количества систем здравоохранения национальных во многих странах мира. И борьба, самое главное, что с курением, дает очень важные положительные результаты. Поэтому, говоря об экологии окружающего нас воздуха, конечно же, разговор может быть очень длительным и многофакторным, но самое главное, что хотел бы подчеркнуть в резюме этого разговора, экологические, промышленные и автомобильные загрязнения актуальны, и, безусловно, с ними и общественную, и другую работу проводить необходимо, но из суперзадач номер один, которые стоят сейчас, если говорить об загрязнении окружающего воздуха, к сожалению, у нас в России остается наиболее актуальная задача – это употребление табака, курение, как активное, так и пассивное, которое наносит непоправимый и несопоставимый вред пока что по сравнению с другими факторами. И с этим, безусловно, нужно бороться и, собственно, не останавливать борьбу. Что касается третьего компонента той фразы, которую мы привыкли с молодости, с юности слышать: солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Что можно сказать в отношении воды, в отношении экологии воды, в отношении того, насколько она значима, актуальна, и, собственно, факторы гигиены или характеристики воды, насколько принципиально важны в укреплении здоровья человека? В самом начале, безусловно, несколько интересных цифр, которые всем известны еще со школьной скамьи, о том, что вода – это, в общем-то, основной компонент любого живого организма, и организма человека в частности. Ну, в растениях вообще содержится до 90% воды, а в теле взрослого человека их около 65-70%. И определенное постоянное содержание воды – это одно из необходимых условий существования живого организма. Это всем известные факторы на самом деле, как и факторы того, что если человек без пищи может прожить, скажем, кстати, несколько недель, то без воды человек может прожить, к сожалению, несколько дней, в зависимости от тех или иных условий. Человек чрезвычайно остро ощущает изменение содержания воды и может прожить без нее, как я сказал, всего лишь, в общем-то, меньше недели на самом деле. При потере 2% веса тела воды в процентах, если пересчитывать на воду, человек автоматически ощущает жажду. И вообще этот симптом нужно к нему всегда внимательно прислушиваться, особенно в теплое время года, в лето, в жаркие периоды, в солнечные периоды, и не игнорировать его. И поэтому одна из наиболее важных рекомендаций всегда в летний период – это увеличивать количество потребляемой воды. И при любых ситуациях, связанных с потерей жидкости, очень быстро и грамотно ее нужно, эту потерю, восполнять. Будь то потеря, связанная с болезнью, рвота или жидким стулом, будь то потери, связанные просто с физиологическим состоянием человека, когда он находится или в состоянии стресса, или в жарком помещении, или в жарком климате, и много и обильно потеет, и с потом теряет жидкость, теряет соли, эта ситуация тоже должна учитываться и компенсироваться. Потеря воды до 6-8% от массы тела, она уже чревата неотложным состоянием. Как правило, у человека уже может наступать полуобморочное состояние, а при нехватке 10% от массы тела воды у человека уже, в общем-то, наступает жизненно угрожающее состояние, при прогрессировании которой может наступить неблагоприятный исход. И даже такие проценты, они показывают, насколько жидкость в организме важна. И даже вне болезни человек должен для поддержания тонуса собственного организма жидкость употреблять обязательно. И это должна быть ситуация не стихийная, когда человек пьет, когда у него вот хочется, не хочется, или там жажда появилась. Это должна быть ситуация, в общем-то, скажем так, определенно культурологически, диетологическая. То есть он должен употреблять жидкость по определенным, точно так же, как и питание, по определенным часам, по определенному объему. Это гарантирует от недопивания, если так можно высказать, и гарантирует от проблем с обезвоживанием человека. Вообще среднесуточное употребление воды человеком — это где-то от 30 в обычных температурных условиях и выше, скажем, 40 миллилитров на килограмм воды. То есть человек весом 70 килограмм должен употреблять как минимум 2 литра 100 миллилитров воды в день. Это без разницы. Чай, морс, компот, минеральная вода, просто же вода для питья. Но это, в общем-то, необходимая такая физиологическая потребность. Есть, правда, ситуации, когда избыточное употребление воды может нанести определенный вред здоровью, но это, как правило, ситуации, связанные с заболеваниями. В первую очередь идет о перегрузке сердечно-сосудистой системы. Люди, страдающие сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью, некоторыми заболеваниями почек. Для них особенно врачом прописывается водный режим по определенному лимиту, и это особая ситуация, требующая определенного индивидуального подхода. Очень важно помнить, что вообще вода должна иметь в принципе определенные характеристики для того, чтобы не наносить определенный вред здоровью употреблением воды. Разные существуют мнения по поводу вопроса, какая вода нам нужна, но вместе с тем наиболее чаще всего эксперты сходятся во мнении о том, что, ну, в первую очередь вода должна быть чистая. Это всем понятно, казалось бы, может быть, даже немножко смешно, но под чистотой воды в первую очередь понимается несколько компонентов. Это компонент, так называемый, химический, то есть эта вода должна содержать допустимые нормы, скажем, хлора или органических соединений, солей тяжелых металлов и нитратов, что, к сожалению, иногда бывает, когда обеспечено жилье технической водой, и человек техническую воду уже употребляет для питья. Но самое главное и самое важное – это должна быть биологически чистая вода. То есть там не должны содержаться бактерии, вирусы и другие микроорганизмы. Что касается биологической чистоты воды, то в этом плане ситуация одна. Как бы вода чисто не выглядела, из какого бы отдаленного уголка, там, я не знаю, с севера она была бы не привезена, это никогда не является гарантией инфекционной ее безопасности. В любой случае всегда вода по определению является источником переноса ряда инфекций. Это говорится к тому, чтобы ни в коем случае, если там нет специальной характеристики инфекционной безопасности воды, не кипяченая вода не употреблялась. Это закон, медицинский закон. Примеров, к сожалению, последствий при нарушении этого закона масса. Один год, помню, вспышка была острого гепатита А у людей в очень крупном офисе, очень уважаемой компании, которым доставляли воду просто там из отдаленных уголков севера на вертолете, но и оттуда вода оказалась зараженной вирусом гепатита А, и других примеров тому масса. Некипяченую воду пить крайне нежелательно, если не сказать, что инфекционно опасно, и это всегда и может нести определенный риск. Не всегда, к счастью, это все, любое употребление кипяченой воды наносит вред, но риски, они всегда сохраняются, на то и не риски, что может ситуация произойти в одном случае из 5 из 10, но не легче человеку от этого, если он получает кишечную инфекцию или какое-нибудь другое заболевание при переносчике через воду инфекции. Правило второе. Вода должна быть средней жесткости. Жесткость определяется вообще концентрацией солей в воде. Большинство экспертов считают очень жесткую или средней жесткости воды и очень мягкую воду одинаково неприемлемую для употребления, потому как и в том, и в другом случае есть или переизбыток, или недостаток солей, что неблагоприятно сказывается на организме. Вода желательно должна быть нейтральная или слабощелочная, что, в общем-то, характеризует природные, собственно, воды или обыкновенную питьевую воду. С точки зрения определенного вклада в баланс воды, желательно, чтобы вода была слабо минерализована. Для поддержания электролитного состава жидкости организма, в первую очередь, это значимо для употребления воды в жарком климате и в жарких условиях, потому как теряется с жидкостью не только с потом, не только жидкость, но и соли, и их восполнять нужно обязательно. Есть ряд таких сомнительных, скажем, характеристик, которые нередко публикуют в изданиях, в популярных изданиях, в интернете, но в отношении них, к сожалению, эксперты не пришли к единому мнению. Ну, в частности, в отношении окислительно-восстановительного потенциала достаточно сложная такая характеристика химическая. Считается, что, значит, вот вода должна быть в определенном диапазоне. Но на самом деле это все личные мнения определенных специалистов и людей, увлекающихся особенностями воды. Считается некоторыми экспертами, что вода должна быть лучше структурированной, скажем, получаемая из фруктов и овощей, а не питьевая, потому что там она имеет определенные свойства. Некоторые эксперты, я правда не знаю, что под этим содержится, говорят, что вода должна иметь как можно меньше отрицательной информации, ну, видимо, с положительными какими-то мыслями нужно к ней относиться, но это все, к сожалению, к факторам медицины, основанной на доказательствах, не относится, и поэтому в первую очередь медицина подчеркивает, что вода должна быть инфекционно безопасной, химически безопасной, должна быть по химическим, физическим характеристикам иметь определенный диапазон по жесткости, по нейтральности, что, в общем-то, в принципе достижимо и чаще всего на практике осуществляется. Изменение воды – очень популярная тема, может быть, она достойна отдельного разговора, но чтобы закончить поднятую тему вот в сегодняшних передачах, изменение воды, то есть возможность повлиять на нее какие-то свойства, очень часто обсуждается, и тем или иным образом это все переводится на рельсы здоровья. Ну, вообще изменения воды, скажем, полученные в природе или полученные из-под крана, как мы можем их изменить? Можем прокипятить, отстоять, профильтровать, заморозить, разморозить, электроактивировать, минерализовать при помощи определенных химических агентов, дистиллировать, воздействовать на нее светом, звуком, биополем и некоторые другие составляющие. То есть, если даже перечислять все физические или какие-то околофизические факторы, которые очень популярно обсуждаются сейчас в аспектах здоровья человека, то получается, что ситуация достаточно многогранна. Но среди них что можно выделить? Конечно же, про кипячение, в принципе, мы с вами уже проговорили ситуацию. Ни кипяченую воду не употреблять с точки зрения инфекционной безопасности крайне нежелательно. Хотя просто кипятить воду, взятую из-под крана, тоже, в общем-то, сейчас признано всеми не столь правильно, потому как, ну, инфекционный фактор, он убирается, а вот фактор, скажем, содержания там тяжелых металлов или других соединений кипячением полностью не уводится, и поэтому эта ситуация, исправление тех или иных свойств воды с помощью кипячения, она совершенно не регулируется. Отстаивание воды – достаточно популярное средство, в общем-то, в быту среди окружающих. Действительно, отстаивание воды, оно снижает концентрацию, скажем, свободного хлора, если вода, полученная из водопровода, значит, но вместе с тем практически не удаляет ни ионы железа, ни тяжелые металлы, ни органические соединения, и в том числе не инфекционные факторы, поэтому отстаивание, как легкая переработка воды, оно может применяться, но только лишь в дополнение к другим какими-то вещами. Абсолютный фактор, который иногда уж очень резкие ревнители употребления воды для здоровья, как дистилляция, практически всеми полностью исключается. Дистиллированная вода крайне не полезна для организма. И, в общем-то, одним из наиболее таких приемлемых факторов по регуляции свойств воды у нас сейчас в жизни остаются фильтры. Безусловно, они есть разных классов, разных профессиональных уровней. Самое главное, что ими нужно пользоваться по инструкции, не забывать их вовремя менять. Но, в принципе, фильтры и кипячение вот в наших условиях, они обеспечивают основные практические функции по обеззараживанию и по подготовке воды с точки зрения компенсации потребностей организма. Что касается новомодных факторов или относительно новомодных факторов, таких как электризация воды, магнетизация воды, пропускание через какие-то там, значит, фильтры особые с металлами, эта ситуация пока, могу сказать, только, к сожалению, очень модная, но, к сожалению, не имеющая доказательных факторов по влиянию на здоровье человека. Возможно, люди, верящие в то, что и изменяется свойство воды, и психологически определенным образом подготовившие себя к ситуации, так сказать, вот того, что это очень полезно, приобретают определенные психологические факторы приверженности, убежденности и здоровья, но объективно, к сожалению, пока наука не может похвастаться тем, что изменение свойств воды магнитные, они чем-то полезны, они чем-то значимы. Это пока из области больше увлечений, чем нормального здоровья. Поэтому, если вы пока, значит, не подверглись этой системе атаки, лучше этим не увлекаться, а все-таки соблюдать банальные, простые принципы употребления как таковой воды.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.